На смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. Люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Где их применяют и во что они обходятся? Почему возникают горячие точки и насколько реальна угроза Третьей мировой? Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон». «Полигон». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро. Все еще утро, наверное. А как для кого-то уже день. С вами Анастасия Аношко и Андрей Фролов. Андрей, привет.
Настя, привет. Сегодня у нас в гостях очень уважаемый и, ну, я думаю, что такой известный человек в российском судостроении. Это советник генерального директора Северного ПКБ, город Санкт-Петербург, Владимир Евгеньевич Юхнин. Владимир Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Евгеньевич, вот первый вопрос сразу. У нас есть инфоповод на этой неделе очень хороший. Два дня назад из города Санкт-Петербурга в Мурманск ушел атомный ледокол «Арктика», головной. И в этой связи вот у меня, честно сказать, вопрос. Насколько атомная энергетика в целом, она вот в перспективе имеет место? Она будет увеличиваться или она будет сокращаться? Или все-таки это нишевая какая-то история? Вот что вы можете сказать на это счет?
У нас в стране атомных кораблей немного. Было построено всего 4 головным кораблем «Киров». Это на Балтийском заводе стоили. Их было построено 4, сейчас осталось только 2. Какое их основное преимущество? Они не привязаны к базам, не привязаны к топливу. У них дальность плавания не ограничена. Все определяется только запасом провизии в кладовых, насколько людям хватит провизии. А возможности в современных боевых кораблях в этом плане очень большие. Так что главное преимущество – это неограниченное время пребывания в море и на боевой службе.
А для гражданского судостроения, вот если кроме ледоколов?
Для гражданского судостроения это отдельная статья. У нас в стране, кроме ледоколов, был еще легкеровоз, Керчи строился. То есть у нас достаточное количество атомных кораблей. И школа целая есть по созданию таких кораблей.
То есть вы считаете, что все-таки перспективы у этого направления есть для судовой энергетики?
Для ледоколов это особенно, потому что там большие расстояния и места, где можно заправляться топливом, не так их много. Вот, и потом это главное преимущество, что неограниченная дальность плавания.
Ну вот только если продукты подвозить регулярно, да, можно вообще с ледокола не сходить. Да.
Но смотрите, а вот эта Арктика, это что-то новое или это что-то старое? То, что выдвинулось в Мурманск. Ледокол.
Арктика – это новейший ледокол, значит, очень перспективный. Будет их построено несколько, вот, для того, чтобы обеспечить круглогодичную навигацию по Северному морскому пути, который становится очень важным. Он был всегда важным, а сейчас особенно становится важным для нашей страны.
Ну вот сразу вопрос. Интересно, да, что действительно это такая возможность не заправляться, не привязываться вообще никак к топливу. Но если атомные ледоколы обслуживают Северный морской путь в зимнее время и в летнее время, и в любое время, то какие суда через него торгуют? То есть этот Северный морской путь, он же как торговый, я так понимаю, мы его продвигаем как торговый, верно?
Или да, в основном-то это в интересах севера России. Все северное побережье Северного Ледовитого океана, оно богатейший край, где много ресурсов, их надо вывозить как-то, надо туда людей подвозить, надо подвозить оборудование, надо подвозить топливо, провизию. Вот. Это можно только делать с помощью атомной энергетики.
Просто у меня вот вопрос возник именно в связи с такой вот отдаленностью и ненаселенностью, и, в общем, глухостью этих мест, если так попросту говорить. Если говорить об этом как о торговом неком пути, то получается, что, может быть, и торговые суда было бы неплохо тоже оборудовать примерно так же, чтобы зависимость была только от запасов, потому что запасы все-таки это проще обеспечить, даже на длительный срок.
Север, И по Северному морскому пути ходят суда только усиленного класса L. Mm. То есть у них корпуса способны выдерживать вот толщину льда там определенную, заданную по элементам корабля. Вот, потому что просто обычные те корабли, у которых обшивка тоненькая очень, они не могут там пойти. Будет немедленно авария, и пробои, и пробоины, и все. И было такое уже.
Ну, то есть получается, что если я вот Настин вопрос немножко разверну, то есть специальные корабли, именно торговые, с атомной силовой установкой для Северного морского пути строить не обязательно, если ледоколы есть.
Если есть ледоколы, да, в принципе, да.
А вот на ваш взгляд, то, что вот те же китайцы, например, хотят атомный ледокол построить, это для них какой-то смысл имеет или нет?
Я думаю, для них это просто престиж, вопрос престижа, чтобы они претендуют и на определенное участие и в Арктике, и в Антарктике, а там нужны суда ледового класса, поэтому я думаю, у них вот это вот... Для Китая не имеет границы с ледовитыми этими самыми морями и океанами. Это только когда в других интересах он пойдет, тогда важно. А так ему... Это для престижа. Один ледокол – это хорошо, престижно, но это не решает задачи судовождения, торговли и прочее. Их, этого мало.
Вот у нас вопрос уже один пришел. А будем ли мы строить атомный ледокольный авианосец? Но даже если слово «ледокольный» убрать, ну, не секрет, что у нас регулярно в стране возникает вопрос о строительстве авианосцев, в том числе атомных. Вот на ваш взгляд, атомный авианосец для России, он смысл имеет или нет?
Ну, вы знаете, у американцев, значит, их несколько авианосцев, в том числе атомные. Вот. Ну, атомные авианосцы – это здорово с точки зрения мощи военно-морской. Вот. Но это дорого, это не просто очень. Значит, то, что мы такой авианосец можем построить, это безусловно. Но вопрос финансирования, должно хватить денег на это. Это дело дорогое очень.
То есть вы считаете, что наши верфи вот в нынешнем своем состоянии атомный авианосец построить могут?
Конечно, да, конечно.
Ну, а вообще, мы же с вами говорим о таком военном кораблестроении в целом. Введите, пожалуйста, так сказать, нашу аудиторию в курс дела, вообще по состоянию дел в нашем военном военный наш морской флот, он делится на разные несколько, да, я так понимаю,
классы,
это по океанам, да, и так далее, и плюс внутри себя классы, типы, чего у нас больше, чего у нас меньше, какие задачи ставятся у нас перед флотом, и какие задачи, соответственно, приходится выполнять конструкторам, конструкторских бюро.
Да.
Ну, что я хочу сказать, что мы имеем опыт строительства боевых надводных кораблей атомные. Это серия кораблей проекта 1144. Головной был Киров, потом Лазарев. Сейчас в строю Петр Великий и Нахимов в ремонте. То есть у нас будет два атомных корабля, которые не имеют, так сказать, границ по мореходности, не имеют границ по дальности плавания. Вот. Они оснащены современнейшим оружием. Поэтому так, мы будем этот флаг нести атомных надводных кораблей в мире.
А в остальном, кроме атомных кораблей, какие вообще на чем ходят остальные корабли, то у которых
вот
не атомные?
Если энергия? Не ядерные установки, посмотреть вот на корабли с такими силовыми установками.
Ну, ядерных, как я сказал, боевых надводных кораблей было всего 4, сейчас осталось 2. А в основном это паратурбинные. Классические корабли паратурбинные, это проекта 956 современный, вот головной был современный. Затем газотурбинный крейсер проекта 1164, их строились в Николаеве, значит, 3 в строю у нас, а один так и засох там на верстях в Николаеве на заводе 61-го коммунара. А 3 активно эксплуатируются нашими военно-морскими силами. И эти самые Украина предлагала выкупить и 4-й этот корабль, который там был недостроен. Но он, можно так сказать, сгнил на штапеле. Он там так долго стоял на штапелях, и так долго его они не могли достроить. И потом, когда уже предложили нам выкупить этот корабль, мы поняли, что там уже кабель сгнил, и трубопроводы все сгнили, и, так сказать, мы отказались. И так он будет утилизирован, очевидно, там в Николаеве на заводе 61-го коммунара. Ну и зачем серия кораблей 1155, это большие противолодочные корабли. Значит, и один корабль 1155.1, это Чебаненко, адмирал Чебаненко. Вот, это корабли, значит, в строю, хотя некоторые уже списываются, потому что возраст, предельный возраст корабля – это 30 лет. Это хороший срок службы. При хорошем обслуживании можно добиться этой цифры. Ну, а у нас, в общем, у нас иногда, так сказать, сохранность кораблей не на высоте. Вот, например, паротурбинные корабли проекта 956, это головной современный был. Значит, мы передали 4 корабля, построить для Китая. И они там наладили прекрасную, высокотехнологичную и высокотехничную, значит, систему водоподготовки. И они плавают до сих пор, все 4, все в строю, все прекрасно несут. А у нас же осталось этих кораблей, по-моему, 2 или 3. Они все списываются именно потому, что водоподготовки для котлов, водоподготовка для котлов, она неудовлетворительная просто, я считаю. Но это объясняется тем, что были тяжелые материальные трудности у нас на флоте. И флотоводцам нам наши много списали кораблей, потому что вынуждены были это делать, другого выхода у них не было. Эксплуатация была уже очень дорогой, очень затратной. Ну, а вообще-то паротурбинных кораблей уже, наверное, не будет уже после этих, того, как эти корабли вышло уже все.
Я напомню нашим слушателям, у вас, дорогие друзья, есть на самом деле уникальная возможность сейчас задать вопрос одному из самых уважаемых, заслуженных конструкторов военно-морского направления. Мы говорим с советником генерального директора Северного ПКБ Владимиром Юхниным, и поэтому все вопросы, которые у вас, может быть, были, но вам, как бы, у вас не было возможности задать их по военному кораблестроению, вы сейчас можете это сделать. Наш телеграм говорит МСК-бот латинскими буквами. Наш смс-портал +7 925 888 88 94 8. Присылайте ваши вопросы. Но у меня вопрос такой, он человека, который рос в Петербурге, близко к воде. У меня папа был шкипером северо-западного речного пароходства. Вот. И мы, соответственно, наблюдали, будучи тихими, мирными речными людьми, мы наблюдали иногда военные корабли. Ну, в Кронштадте, за Кронштадтом, вот там вот у острова Гладай. И на меня в детстве производило огромное впечатление некие такие катера, у которых сзади были огромные какие-то пропеллеры, стояли, и они, у меня сохранилось ощущение, но я, кстати, не, может быть, сейчас не, может быть, это фантазия какая-то, но мне казалось, что они запускались, когда они запускались, вставало внезапно облако пыли вот этой вот водной, а когда оно рассеивалось, этого катера уже не было.
Ну, вот на воздушной подушке.
С такой скоростью он двигался. Это у меня такое воспоминание. Мне кажется, что оно такое полуфантастическое, потому что, наверное, этого не может быть. Вот. В действительности. И это были военные, точно совершенно, катера. Но они были крашены серой краской. Как мы отличаем военных? Очень легко. Они все крашены серой краской, и все. Других нет способов отличить. Расскажите про вот это направление. Оно у нас сейчас остается, развивается.
Это направление родилось у нас в Советском Союзе. Главным конструктором был мой отец, Евгений Иванович Юхнин. Делалось это вот КБ, ЦКБ «Алмаз». Оно существует и сейчас, и благополучно существует. Вот. И эти были суда на воздушной подушке. Значит, они были с авиационными двигателями, пропеллеры, то есть с судно поднималось над водой и шло над водой на воздушной подушке под действием вот этих вот двигательной установкой в виде вот пропеллеров. Значит, скорость была очень высокая.
Но вот если скорость измерять человеческой, не вот этими милями, узлами, которые люди не понимают, обычные водители, которые, значит, за рулем слушают, скорость какая, вот если в километрах в час?
Ну, больше 100 километров в час.
О, ну, это вообще, это, да, вот огромная скорость.
Громадное сооружение тяжелое, оно вот по поверхности воды неслось на такой скорости. Ну, а это было очень, очень эффектное средство, значит, но в зарубежных флотах этих судов было очень мало. В основном они носили такие характер спасательных судов, потому что большая скорость, мобильность, но очень ограниченная мореходность.
Ограниченная мореходность – это что значит? Ресурса не хватало надолго?
Это значит, на большой волне они не могут эксплуатировать.
То есть только в свободных, спокойных...
Достаточно спокойные, до 3 баллов, ну, может быть, иногда. Да, до 3 баллов, я думаю, не будет.
Но они еще стоят на вооружении, кто-нибудь знает?
Да, у нас есть еще в Балтийске есть база этих кораблей.
Так. А в мирных целях их нельзя использовать?
А в мирных целях их очень много, спасательных судов. Но это мелкое такое судостроение.
Маленькие, ага.
Да. Владимир Евгеньевич, а вот в этой связи, к слову, знаете, вот, наряду с авианосцем, да, вот будет ли у России авианосец, есть еще вторая тема, которая вот годами вызывает такие активные обсуждения, это экранопланы. Вот на ваш взгляд, экраноплан, вот большой экраноплан, он имеет свою нишу, как вот именно военный?
Ну, экранопланы – это рожденные в Горьком, в Нижнем Новгороде, значит, бюро Ростислава Алексеева, по-моему. Вот, значит, они показали себя очень хорошо, но за рубежом, значит, их, ну, так скептически принимали, называли каспийские монстры, потому что они, значит, довольно крупные, и они набирали, при наборе скорости они поднимались над водой и шли как бы на воздушной подушке на такой. Скорость была очень высокая у них, до 300-400 километров в час. Вот. И они могли нести приличное довольно вооружение. Но, значит, это дело, в общем, не пошло в широкую, будем говорить так, в широкую серию. Это так и осталось на уровне экспериментальных работ. Хотя очень перспективные были энтузиасты этого дела. Значит, в том числе Дмитрий Федорович Устинов был у нас такой министр обороны, и, значит, который очень поддерживал это дело. Вот. Но после там нескольких аварий, так интерес к этому делу начал утихать, и остались только опытные образцы, которые так, по-моему, и будут списаны по старости.
А будущее вообще у этой концепции есть или нет?
Ну, что значит будущее? Будущее есть. Если будет интерес, будут деньги, то, значит, так сказать, может быть будущее. Пока сейчас для этого ни средств, ни возможностей у нас нет.
Вот Дмитрий у нас спрашивает, делают ли сейчас тральщики с деревянной обшивкой?
Тральщики с деревянной обшивкой? Стеклопластиковая обшивка. Это противоминные корабли, и там очень важно отсутствие магнитного поля. А магнитное поле, ну, у деревянных тральщиков, да, оно сниженное, потому что, ну, металла очень мало в корпусе, там только внутри корпуса то, что двигатель и прочее. А гораздо более перспективное – это пластмассовое судостроение, стеклопластиковое. И Средиземский завод такие тральщики делает. Значит, вот один из последних был спущен там Владимир Емельянов, в честь директора завода Северной верфи. Вот покойного. Значит, они успешно строятся, эксплуатируются. В общем, это перспективное направление.
А можно вот это, грубо говоря, масштабировать на корабли более крупных классов, например, на корветы, на фрегаты, делать их тоже из стеклопластика корпуса?
Ну, видите, теоретически можно, а это очень непрактично для больших кораблей. Значит, там пойдут большие толщины уже, трудно, эксплуатация, ремонт сложный. Вот поэтому я думаю, что это не перспективно для больших кораблей.
Я напомню, наши сегодняшние средства связи, так же, как и всегда, смс +7 925 88 88 94 8, наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Виктор, кстати, нам звонит Виктор, мы примем, он у нас, знаешь, где, на Шпицбергене служил когда-то. Да. И Виктор очень беспокоится за Севастопольский флот, насколько я понимаю, все время пытается этот вопрос задать. Здравствуйте, Виктор.
Анастасия Эдуардовна, вообще-то благодарю за эфир. Вопрос к вашим гостям. Ну, был на Шпицбергене и, как говорится, в Ленинграде, как говорится, пришлось побывать. Но дело не в этом. Меня интересует Севастополь. Почему наши, как говорится, коробки стоят и не выйдут, ну, хотя бы до нейтральных вод, понимаете? Эти все друзья ходят, как все равно девятый номер, а мы, значит, молчим. Самолеты летают у нас, почти нарушают границы. Ну, давайте хоть на море, елки-палки, наведем порядок. Да вы где? В Севастополь все-таки город.
Спасибо, все, да-да-да. Надо уметь остановиться.
Здесь вы не правы.
Да.
Наши корабли на Черном море ходят. Туда отправлено несколько новейших фрегатов проекта 1-35. Вот, это вот серия адмиральская там. Вот, их там, по-моему, 6 штук. Они активно эксплуатируются, и нет проблем здесь, там все в порядке.
Да, слушайте, а по поводу, вот мы говорили с вами и говорим о надводном флоте, а по поводу подводного флота с вами тоже можно говорить, или это не ваш профиль?
Ну, по поводу подводного флота я не специалист, так что, ну, почему, там и подводный флот есть, 636-й лодки. Проект,
нет, это вы
есть?
Про Черное море про говорите, море, да. Да, я понимаю. Нет, про я про другое море. Хотела я задать вопрос. Да, вот все-таки мне кажется, что мы были потрясены, ну, общественность широко новостями в 2019 году летними, когда во время проведения, ну, вроде бы во время проведения батиметрических измерений на одном из научно-исследовательских глубоководных аппаратов Минобороны России произошел пожар, в котором погибло 14 моряков. Там вот это Минобороны мало об этом как-то говорила, там ученые тоже, вроде бы ученые погибли тоже. Вот это как бы с одной стороны засекреченность, да, с другой стороны, насколько вот вы считаете, что общество вправе узнавать подробности таких трагедий? Как вы считаете?
Ну, это конечно, трагедия. Это трагедия. Вот, там погибли офицеры, старшие офицеры нашего флота, специалисты в области подводных исследований. Вот. Ну, несчастные случаи и трагедии бывают и будут. С этим надо же делать выводы все правильно, чтобы исключить в будущем такое. Ну, а тут что? Много было трагедий на флотах и будут.
Экранопланы. Вот у нас... Ты задавал уже вопрос,
да, мы уже про экранопланы?
Ну, про экранопланы будет или не будет? Какие-то принципиально новые... вообще направления в вот такие вот радикальные есть открытия последние, да, какие-нибудь судостроения, прорывные технологии какие-нибудь можете назвать?
Ну, видите, прорывные технологии в основном заключаются в том вооружении, которое несут на себе эти корабли. Носители, может быть, на крыльях, на воздушной подушке. Носитель корпус может быть стальной, стеклопластиковый, там еще какой-то. Но все дело в том, какое оружие несет этот носитель. Поэтому развитие флота и перспективы, в основном развитие оружия. А оружие, значит, оно развивается очень интенсивно. Есть много прорывных, так сказать, достижений в этой области. И вот даже если вы следите за выступлением нашего президента, он об этом говорил.
Конечно, следим.
О днях. Вот, о том, что есть такие вот сверхвысокоскоростные гиперзвуковые уже устройства, ракетные, которые, значит, которыми вооружаются, будут вооружаться и вооружаются современный флот. И в этом будет сила флота и его развития.
Владимир Юхнин, советник генерального директора Северного ПКБ, с нами на линии. Мы сейчас слушаем новости, потом возвращаемся к разговору, будем включать звонки и зачитывать ваши вопросы.
На смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. Люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон».
И мы продолжаем. В студии Анастасия Аношко и Андрей Фролов. И сегодняшний наш собеседник и гость Владимир Юхнин, советник генерального директора Северного ПКБ. ПКБ – это проектно-конструкторское бюро, верно, я расшифровываю?
Да, правильно, абсолютно.
Вот, да. Вы долгие годы, я так понимаю, там работали, да? С какого года?
Да я 30 лет возглавлял это конструкторское бюро.
Вот, 30 лет возглавляли. А работали там еще больше? Или вы сразу пришли?
Работал после окончания института. В этом году 60 лет, как я уже.
О, то есть...
Помню, 60 лет, как я работал.
Боже мой, невероятно. 60 лет. И, ну вот, я из ваших слов до новостей поняла, что... Вот как бы принципиально базово в строении судов, ну, надводных, ничего не поменялось. Вот вы 60 лет наблюдаете эту всю... То есть вот как принципы были базовые какие-то заложены, созданы, так ничего и не меняется. Или есть все-таки какие-то вот совершенно новые вещи?
Все боевые надводные корабли плавают по закону Архимеда. И закон Архимеда не меняется тысячи лет уже.
Ну да, закон-то не меняется. Нет, может быть, как бы применение формы.
А вот как формы. Раз, Настя, в свете твоего вопроса, Дмитрий у нас спрашивает, достигли ли совершенства формы обвода корпусов кораблей?
Хороший вопрос.
Конечно. Над этим работает постоянно. Здесь головная организация Центральный научно-исследовательский институт имени Крылова, где есть большой опытовый бассейн, где изготавливаются и испытываются все модели современных кораблей перед тем, как их пустить в серию, строится все... испытывается на моделях.
А уже, грубо говоря, можно как-то вот классическую форму корпуса еще усовершенствовать? Или уже все возможные усовершенствования они уже сделаны?
Ну, усовершенствования, так сказать, изыскиваются на каждом новом проекте. Для этого проводятся испытания в макетной, в модельной мастерской. И уточняются, и изучаются, исследуются форма корпуса, рулей, винтовой группы, значит, успокоители, качки и так далее. Так что каждый проект, это проект несет что-то новое.
Роман Штудер спрашивает про невидимки, ну, видимо...
Малозаметные корабли.
Да, или какие-то, которые умеют от радаров скрываться,
ну,
в этом
так
смысле.
Так называемая стелс-технология, корабли, которые, значит, у которых пониженная отражающая поверхность. Для этого... ведется большие работы. Прежде всего, это архитектурные формы. То есть, ну, вот, наклонные надстройки, они отражают не в сторону радара противника, а наверх, в космос туда. Поэтому это одно. Затем покрытие радиолокационное. Оклеиваются корпуса, особенно надстройки, значит, специальными покрытиями, которые отрабатываются, испытываются, многослойные. Они... вот, дает тоже большой эффект.
Ну, то есть это, в принципе, здесь тоже поле для совершенствования и непаханное еще в этом вот.
Да. И каждый новый корабль, мы его модель радиолокационную делаем, смотрим, какие поверхности наиболее опасные с точки зрения отражающей способности, эти места отрабатывается и архитектурно, и с точки зрения покрытия, вот радиолокационные покрытия, которые эти точки светящиеся как бы гасят.
А строим ли мы сейчас боевые корабли на подводных крыльях? Спрашивает Дмитрий через Телеграм, говорит Москобук. Бот.
Ну, я не занимался, значит, судами на подводных крыльях. Но родина этого направления – это Советский Союз, Ростислав Алексеевич из Нижнего Новгорода. Ростислав Алексеевич, значит, он создавал первые эти корабли, это знаменитые вот метеоры, ракеты там. Многое очень делали в этом плане ленинградские конструктора, прежде всего, СМКБ «Алмаз», которые много лет возглавлял мой отец, он тоже в этом деле внес большой вклад. Вот, так что это есть направление, оно успешно развивается и достаточно изучено.
Вопрос у меня как человеку, который длительное время возглавлял проектно-конструкторское бюро. А у меня вопрос как у женщины и матери. Вот у нас, у меня там дети, ребенок, сын, в частности, ходят в Дворец пионеров. Вот записались мы в кружок. Называется судомоделирование. Там, ну, вот они учатся там потихонечку что-то из картона, там что-то клеят из фанеры, выпиливают и так далее. Но вот эта технологическая база шагнула, там уже появились всякие лазерные линейки, ну, оборудование все новее и новее, там, в сравнении с тем, что 30 лет назад было. Надо сказать, что в Дворце пионеров по старинке все прям буквально там такой комитет исторической простоты. То есть там все вот как на коленке, чтобы умел человек сделать. Наверное, это тоже правильно. Вопрос у меня такой к вам. Вот вы наблюдаете какой-то кадровый дефицит? Или можете ли вы сказать, что вот раньше было лучше, а сейчас хуже качество? Или наоборот, приходят люди молодые, которые ну, быстрее и лучше, эффективнее решают ряд задач, на которые, например, раньше там больше времени приходилось тратить? Как вы охарактеризуете вот с кадрами
главное,
ситуацию?
Главное, чтобы у человека глаза горели, когда он приходит заниматься новыми кораблями. А что же касается моделистов, то вот такие выдающиеся у нас главные конструкторы, которые работали в бюро, они со школьных лет многие занимались моделированием. Вот, например, лауреат там государственной премии и главный конструктор, значит, кораблей проекта 1135, Александр Константинович Шныров, царство ему небесное, он сам был моделист, сам этим занимался активно, любил это дело, был энтузиастом это дело. Вот. Ну и в наше время много главных авторов, которые занимаются или занимались моделированием. Это дело увлекательное, это дело, значит, полезное очень.
Ну, а как вы охарактеризуете кадровую, это, понятно, глаза, чтобы горели, это в любом деле, на самом деле, не только в судостроении, это вообще где угодно. Вопрос в том, вы, как бы, процент горящих глаз, он снизился или он такой же всегда примерно, из 10
да,
1?
Нет, не снизился. Приходит много молодых людей, которые влюблены в кораблестроение, влюблены в корабли, вот, и активно работают, вот, в этом направлении у нас бюро.
А откуда к вам приходят? Из каких институтов?
Это выпускники в основном кораблестроительного института Ленинградского. Всех трех факультетов. Механического, корабельного, механического и приборостроительного. Значит, это все выпускники у нас. Ну, приходят и из других вузов. Значит, например, институт водного транспорта в каком-то степени готовит специалистов кораблестроителей. Есть факультет в Нижнем Новгороде, там в Политехническом институте, есть факультет в Калининграде. То есть молодежь готовят в нескольких местах.
А девушки приходят к вам?
Отличный
да,
вопрос.
У нас много? У нас
много?
У нас примерно половина женщин.
А всегда так было или это последние вот веяния?
Нет, это было всегда. Но у меня мама была кораблестроитель в свое время, до войны еще. Вот, и потом после войны работала. Много женщин, много. У меня жена, кораблестроитель, в проектном отделе работала, занималась теоретическими чертежами теории корабля. У меня старший сын, значит, кораблестроитель, значит, так что, значит, это дело и наследственное, и интересное, и не только мужское. Конечно, оно и женское.
Значит, тут задает нам вопрос, Михаил задает вопрос про будущее беспилотных кораблей. Вот вы занимаетесь или как-то рассматриваете эту
беспилотные,
тему?
Да. Беспилотные корабли, значит, это скорее катера бывают. Я знаю, что вот ЦМКБ «Алмаз», значит, где работал мой отец когда-то, они делали такие катера, которые сбрасывались с самолетов, они приводнялись. И потом по заданному направлению там могли решать те или иные задачи. Что же касается больших кораблей, то таких нет, только летучий голландец, разве если там бродил по морям.
Это шутка. Это шутка. Да, с оставленным кофе. Я помню, «Аномалия» газету я очень любила в начале 90-х. Я покупала, там меня очень завораживали эти истории с обнаруженным судном, на котором только что, кажется, были люди, и кофе еще не остыл в чашке, а уже никого нет.
Да,
это прекрасно. Но больше их что-то нет. Я вот хотела, знаете, у меня такой вопрос еще вот про беспилотники, корабли, ну, катера, возможно. Да, это возможно. И в этом смысле технология, наверное, не сильно отличается от пилотирования авиасудов маленьких, там, дронов и так далее, да, эти... То есть, а вообще микроуровень, вот у меня родился вопрос, микроскопический, то есть для... Мы привыкли, что судно, да, это что-то, ну, там, либо большой корабль, либо катер, ну, что-то, куда может сесть человек. Ну, или как-то хотя бы даже в лодку, в шлюпку человек может сесть.
Да.
А есть ли направление разработки каких-то маленьких таких, чего, судов тоже, но которые не предполагают, что они несут человека, а они там несут что-то другое?
Беспилотные летательные аппараты есть, а без морячные морские я что-то не знаю.
Ну, хорошая идея, согласитесь. Да, вот сейчас вот мы в Москве сидим, вы в Петербурге, я так понимаю, да, наверное?
Я вам советую запатентовать эту идею.
Ну, это слишком долгий путь, мне кажется. А идея ничего не стоит, как известно. Стоит же реализация. Вот у нас тут ездят, Яндекс, например, развивает, ну, во всем мире, маленькие доставщики еды, то есть когда не человек на велосипеде или там с рюкзаком пешком тебе идет, несет это что-то, а когда маленькая такая... коробочка на четырех колесиках с антенночкой едет и вроде как приезжает, а ты там забираешь. Это, ну, для наземного повседневного использования. Но вот в смысле военного, я не знаю, гражданское какое может быть применение для того, чтобы именно по воде что-то так отправить. Ну, вообще идея, мне кажется, хорошая. Но для военного точно. Она же такая не внезапная, никто же не ждет маленького зарядика какого-то, не знаю, или разведчика.
Вот в области надводного кораблестроения, я таких примеров не знаю, а в области подводного кораблестроения такие проработки были, когда беспилотная подводная лодка могла идти по заданной программе в определенные точки и там решать какие-то задачи. Это было. Вот. А из надводной тематики я с такими работами не знаком.
Ну, катера вроде только делают, безэкипажные. Вот, но они, в общем, выполняют такие очень ограниченные функции пока что, насколько можно судить.
Да, да.
Вот у нас Виталий спрашивает, есть ли смысл и возможно ли проектирование российских кораблей, которые похожи на американские «Зумвальты», это эскадренный миноносец, своеобразной такой конструкции.
Ну, это у них реклама больше, это единичный экземпляр. И, по-моему, по той информации, которую я имею, он не оправдал ожидаемых результатов, и, по-моему, развития дальнейшего не будет.
А вот, опять же, мы когда говорили в первой части передачи про энергетические установки, вы упомянули про газотурбинные, но не секрет, что в Советском Союзе газовые турбины для кораблей делались на Украине. Вот, на ваш взгляд, сейчас эта проблема решена или нет?
Решена. Да, решена. Сейчас есть уже российские производители и турбин, и редукторов. Раньше было это «Заря» Николаевская на Украине. Вот. А сейчас есть другие у нас, в Рыбинске у нас. В общем, есть у нас.
Но это государственное, да? Ну, как бы в рамках военного развития это государственное учреждение.
Ну, да.
Ну, конечно.
Понятно.
Все военное производство в основном государственное.
Ну вот, да. Ну, я так уточняю, на всякий случай, времена-то новые. Борис, ну, продолжая мой вопрос про кадры, задает такое сообщение, написал через Телеграм. Такое впечатление, что после настоящих ученых и патриотов родом из СССР не останется у нас военной науки, и в новом поколении совсем нет новых ярких имен. Или таки есть?
Успокойте его, скажите, все у нас есть, и энтузиасты, и поколение... И ученые молодые, все это есть, не будет. Потому что интерес к этому направлению среди молодежи очень большой.
А чем вы это объясняете? Это просто такая любовь, вот, которая внутри, интерес, который рождается нерационально, или есть какое-то объяснение этому? Или это романтика моря? Слушай, что это?
Мальчишки с детства кораблики пускают. А когда вырастают, они становятся строителями, моряками. Да. Это увлекательное направление, это престижная профессия, очень перспективная.
Я хотела рассказать, что вот ко мне приехал одноклассник, он закончил Макаровку. Причем механический, ну, он, в общем, стал механиком. Стал механиком, отработал на судах какое-то время, потом устроился в компанию, которая обслуживает двигатели, турбины как раз. И он был проездом в Москве, и вот, ну, как бы по-дружески он там к нам в гости заехал. И что я увидела? Человек, значит, он... Мы попили кофе, там что-то там поболтали. Он открывает свой компьютер, лэптоп складной, запускает там какую-то программу, и я так, ну, я так через плечо смотрю, что он делает. А у него там, ну, как будто бы в игре в компьютерной судно, там как бы вид сверху, сбоку, вот, ну, вот такая как бы диаграммка, и показатели. И он, я говорю, а что ты делаешь? Он говорит, а я смотрю, все ли там в порядке, ну, грубо говоря. Оказывается, ну, в его функции, он осуществляет функции поддержки, вот там, работы двигателей, и он имеет возможность следить за состоянием судна, которое где-то там в морях и океанах находится, я не знаю, где, очень далеко. И если он видит, что какой-то показатель, а датчики передают эту информацию, если он видит, что какой-то показатель отклоняется от там, нормы, он связывается, там, дает какую-то либо команду, либо сообщение, пишет, либо он может даже с компьютера, ну, не знаю, это я уже фантазирую, может быть, что-то он может подправить, вот, ну, и связывается с экипажем, чтобы там они предприняли меры, чтобы все было нормально. Меня, честно, это потрясло. Ну, то есть это выглядело так, знаете, как на кухне, ну, какая-то обыденность такая, ты вроде не ожидаешь, это как из фантастического фильма. Человек свои рабочие обязанности, которые он там не только 8 часов в день, да, делает, но еще вот там время от времени, вот он контролирует, как там дела на одном, на другом, на третьем судне и смотрит, все ли у них в порядке. У военных такая система работает?
Ну, ничего особенного в этом нет, это очень просто, значит, потому что есть система диагностики на каждой главной энергетической установке. Она стекается в ПЭШ, в пост энергетической живучести, и передать оттуда эту информацию, ну, можно куда угодно, как задачу поставить, это не проблема, не вопрос, передать информацию о состоянии механизмов, двигателей, и, может быть, обратная связь, рекомендации, но человек должен все равно решать.
А вот насколько боевые информационные управляющие системы корабельные шагнули вперед, они уже могут человека заменить в управлении и в командовании кораблем, или же пока нет?
Вы знаете, я считаю, что человека никто никогда не заменит, потому что появляются все время ситуации нестандартные, появляются часто, на которые человек должен принять решение. И я думаю, что роль человека вписывать рано.
Интересный вопрос, меня тоже, кстати, он интересует по поводу таких вот агрегатов, которые могут трансформироваться. Вот он сейчас надводный корабль, а надо на сушу, он трансформируется, заезжать на сушу. Ну, тут у нас тут продлили, про воздух стали говорить. Но вообще идея вот эта вот, или автомобиль, который превращается в что-то, что может плыть.
Но суда на воздушной подушке есть, они идут по морю, а потом выходят на берег.
А, ну вот они есть.
Они уже есть.
И все, больше нечего придумывать.
Ну и кранопланы в каком-то смысле, это такой и самолет, корабль, да?
Да, так это и есть, вот это я об этом и говорю.
Ну и кранопланы, я так понимаю, свернут. Сейчас как бы интереса к нему нет.
Ну, больших нету, маленькие остались.
7373948, обещали звонки, давайте примем звонки, потому что с нами уникальный сегодня собеседник, друзья, с нами человек, который 30 лет возглавлял Северное проектно-конструкторское бюро, военно-морской конструктор, который 60 лет работает в этой сфере. 7373948, любые, я думаю, вопросы, если у вас они когда-нибудь были, можете задать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, вот был проект с магнитогазодинамическим двигателем и движителем, то есть без винтов, чтобы там подводная лодка или надводный корабль шли, и вот струя плазмы их толкала вперед. Вот
спасибо.
Сделали, наконец.
Да. Вот Илон Маск под землей делает такой тоннель тоже с магнитным, так сказать, движением. А что же там надводные корабли?
Смеетесь. Я думаю, что это все это из области фантастики или очень ранних проработок. Пока информации я такой не имею.
Но в вашем бюро никто не выдвигал такие мысли. А как у вас, кстати, устроена работа? Вот пришел молодой с горящим глазом, там, допустим, после Корабелки к вам человек. Я там, кстати, росла совсем недалеко, в соседнем дворе. Я думала, что я туда пойду учиться, потому что рядом. Да. Вот приходит к вам такой человек и говорит: вы знаете, мне кажется, вот эта вот идея, например, там, безвинтового движения там, по воде, она вот... Я хочу над ней поработать, ну, посвящать этому там время. Вы бы... Когда вы принимаете решение, разрешить это делать, не разрешить? Что?
Ну,
что?
Видите, я считаю, что молодежи подрезать крылья не надо. Надо как-то поддерживать это и дать возможность ему немножко поработать. Но надо понимать, что для этого нужно финансирование, для этого нужно понимать деньги, для этого нужно время. Что он не может этим зарабатывать пока на сегодняшний день.
То есть нужно делить будет. То есть у нас есть задача у бюро, но ты можешь своим заниматься какую-то вот часть.
Я когда кончил институт, я пришел в отдел перспективного проектирования в наше конструкторское бюро. И вот мы в отделе перспективного проектирования позволяли себе разрабатывать под руководством матерых главных конструкторов уже в то время. Угу. Вот, разрабатывать всякие экзотические вещи. Было это.
А сейчас у вас такой отдел остался? Или уже все сократили?
Такое направление осталось. Отдела угу. нет, а направление есть такое.
А были ли прецеденты, когда вот из этих игр разума, да, вот перспективных каких-то разработок получался реальный боевой корабль в железе?
Ну, или отдельные элементы всегда переходили на реальный боевой корабль. Отдельные элементы, скажем, там, какая-то радиолокация, какая-то, значит, гидроакустика, какие-то буксируемые системы гидроакустические. Вот отдельные элементы, они были, конечно, и все идет вначале от фантазии, но не все внедряется.
Просто у вас в музее есть модели проектов, которые никогда не были в железе, но они очень такие оригинальные, интересные, там, по вертолетоносцам, по противолодочным кораблям. То есть, вот, видимо, как раз в этом отделе эти модели и собирались, да? Или, по крайней мере, проектировались?
Ну, у нас модели-то делаются в макетной мастерской, а для макетной мастерской чертежи дают проектный отдел, где идут проработки эти.
Вопрос про зарплату тут у Владимира возник. Ну, видимо, на фоне обсуждения новых горящих глаз, вилку можете примерно дать вот нашим...
Сколько инженер получает?
Да, людям. Сколько получают у вас в бюро люди? Вот, которые
у нас молодые специалисты после института, они получают до 100 тысяч, ну, а старшие там и побольше есть.
Угу, понятно. Ну, мне кажется, вполне достойная, действительно.
А есть, кстати, текучка между КБ, потому что Петербург, известно, что это центр?
Есть, есть. В Петербурге несколько конструкторских бюро, и естественно, что человек, как это, выбор ищет где глубже, а человек где лучше. Если человек находит где-то, где его больше там оценят, как ему кажется, и где ему предоставят более интересную для него работу, он пойдет, и никто мешать ему не будет.
7373948. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день всем присутствующим. Вопрос к универсальному авторитетному эксперту, он, если имеет информацию. У меня первый вопрос коротенький. Может ли современный российский флот, мы все говорим о морском флоте, выполнять оперативно-тактические и стратегические задачи в разных уголках мира, в том числе в океане, чему противоречат выкладки иностранных спецов из НАТО? И второй вопрос. Когда мы, наконец, обратимся с западных рубежей на Тихоокеанский флот, где базируется 3-й и 7-й флот Соединенных Штатов Америки, и тем более флот Китая, который недавно объявил себя около арктической территории, где мы уступаем не только этим странам, но и Японии, и Южной Корее, отдельно взятым странам, которые
спасибо.
Тоже имеют к нам территориальный...
Да, да, пожалуйста, если у нас чуть-чуть осталось времени, коротко, если можно.
Но у нас традиционно несколько флотов в стране. Значит, Северный флот, Черноморский флот, Балтийский флот и Тихоокеанский флот. И есть еще флотилия Каспийская. Вот, на Тихом океане развиваются все типы кораблей. Сейчас там появилась и судостроительная база, это завод «Звезда». Вот, так что там было и будет большой флот.
Все есть, а все, они могут выполнять тактические задачи.
Да. Задачи в океане.
Да, в океане могут. Опыта, правда, маловато, но могут, наверное. 7373948. Ну, последний, на самом деле, мы не успеем. Деревенский парень говорит, что у вас одни блатные, только мог дозваниваться. Абсолютно нет. Просто, ну, вот кого взяли, того взяли. Давайте в следующий раз, вы у нас помечены, деревенский парень, постараюсь принять ваш звонок. Я напомню, у нас сегодня в студии, с нами беседовал сегодня советник генерального директора Северного ПКБ Владимир Евгеньевич Юхнин. Спасибо вам большое.
Владимир Евгеньевич, спасибо.
Андрей Фролов и я, Анастасия Ножко. Мы с вами прощаемся. Полигон состоится через неделю в четверг.